Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Убийство Анны Политковской раскрыто, утверждает старший следователь по особо важным делам. Подал в отставку аудитор Счетной палаты Сергей Абрамов. Премьер-министр Великобритании не исключает никаких вариантов разрешения конфликта вокруг иранской ядерной программы. Старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян заявил, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто, исполнитель преступления задержан. В интервью «Новой газете» Гарибян сообщил, что обвинения предъявлены 11 фигурантам, 10 из них арестованы, в том числе организаторы преступления. Никаких имен старший следователь не назвал. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября прошлого года в подъезде своего дома в Москве. Подробнее об этой теме сразу после новостей. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600, большинство из них – дети. Госпитализировано около 400 человек. Самая тяжелая ситуация в городах Кисловодск и Лермонтов. Единичные случаи заболевания выявлены в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Предгорном районе. Причиной заражения стала, очевидно, продукция Железноводского молокозавода. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, прибывший в Ставрополье, распорядился использовать в детских организациях только молочные продукты, прошедшие термическую обработку.
По всему Ставропольскому краю пойдет команда запретить использование в детских организованных коллективов молочной продукции, которая не подвергается термической обработке. Ну, например, кефир мы кипятить не можем, значит, кефир мы изымем. Если это молоко, то молоко должно подвергаться кипячению. Если это творог, то он должен даваться не в виде сырого продукта, ну, просто творог посыпанный, а чтобы его, допустим, сделали сырники там, ну, то есть прошла термическая обработка.
Сказал Геннадий Онищенко. За последние месяцы на Ставрополье это уже третий случай массового заболевания детей дизентерией. Аудитор Счетной палаты России Сергей Абрамов подал в отставку. На прошлой неделе коллегия Счетной палаты выразила ему недоверие. Причиной этого стало задержание 3 высокопоставленных сотрудников палаты, работавших непосредственно под руководством Абрамова. Под стражу в общей сложности взяты 4 сотрудника Счетной палаты. Всех обвиняют в коррупции. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выразил надежду на дипломатическое решение конфликта вокруг ядерной программы Ирана, но не исключил никаких иных вариантов. На ежемесячной пресс-конференции в Лондоне Браун коснулся также проблемы вмешательства Ирана во внутренние дела Ирака.
Иран не должен вмешиваться в дела Ирака таким образом, чтобы это вызывало новые вспышки насилия, приводило к новым жертвам, способствовало терроризму и препятствовало развитию молодой демократии. Иран должен понять, что вмешательство в дела другой страны недопустимо без одобрения ООН или другой международной организации.
Сказал Гордон Браун. США и их союзники утверждают, что Иран незаконно поставляет оружие и оказывает поддержку повстанцам в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеранском университете десятки либерально настроенных студентов провели акцию против президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Затем в студенческом городке произошли столкновения манифестантов со сторонниками президента. В это время Ахмадинеджад выступал в университете в связи с началом нового учебного года. На мероприятие были допущены только несколько лояльных власти студентов. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции активист либерального студенческого движения.
У нас возникло недоумение в связи с тем, что недавно Ахмадинеджад отвечал на вопросы студентов Колумбийского университета в Нью-Йорке, но при этом не готов выслушать студентов Тегеранского университета и ответить на их вопросы.
Это был активист иранского студенческого движения. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Грузии Николас Гварамия, добавив, что экс-министр обороны освобожден под залог в $6 миллионов. Акруашвили задержали по обвинению в коррупции после того, как он выступил с резкой критикой президента. Он обвинял Саакашвили в узурпации власти и попытке устранить неугодных ему людей. Репортаж из Тбилиси в программе «Время свободы». В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии этого года по медицине. По традиции, объявление прозвучало на 5 языках, включая русский.
Нобелевская ассамблея при Каролинском институте сегодня решила присудить Нобелевскую премию за 2007 год в области физиологии или медицины. Совместно Марио Капекки, Мартину Эвансу и Оливеру Смитсису за их открытие принципов ввода специфических изменений генов в мышах с употреблением эмбриональных стволовых клеток.
Это был глава Нобелевского комитета по медицине Ханс Йорнваль. Ученые из США и Великобритании удостоены награды за работу по использованию эмбриональных стволовых клеток для модификации генов у мышей. Речь идет о разработке способа выключать те или иные гены в клетках зародыша. Эта методика получила название генетического нокаута и позволит ученым лучше понять причины таких заболеваний, как диабет и рак. Сумма Нобелевской премии этого года составляет около $1,5 миллиона. Церемония награждения состоится 10 декабря в Стокгольме. В 60 с лишним долларов оценили власти Казахстана ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Протон-М». 6 сентября, вскоре после старта с космодрома Байконур, «Протон» сошел с траектории и упал в Карагандинской области Казахстана. И в заключение напомню основные новости часа. Убийство Анны Политковской раскрыто, утверждает старший следователь по особо важным делам. Подал в отставку аудитор счетной палаты Сергей Абрамов.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Следователи Генеральной прокуратуры заявляют, дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Кто был заказчиком этого преступления? Российская предвыборная хроника. Список кандидатов партии «Справедливая Россия» не устраивает Кремль. Чем Сергей Шергунов прогневал администрацию президента? Президентом Пакистана переизбран Первез Мушарраф. Сохранит ли он за собой контроль над вооруженными силами? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодняшняя московская «Новая газета» публикует большое интервью со следователем Петросом Горебяном, который занимается расследованием убийства обозревателя этой газеты Анны Политковской. Убийцы журналистки найдены и арестованы. Работа по этому уголовному делу продолжается, заверяет читателей и коллег Политковской Горебян. Специальный номер газеты вышел с подписью «Ани номер» и рассказывает не только о расследовании уголовного дела. Вчера исполнилось ровно год со дня убийства Анны Политковской, и сразу в нескольких российских городах в воскресенье прошли митинги памяти Анны Политковской. Такого рода мероприятия прошли, собственно говоря, по всему миру, от Нью-Йорка до Парижа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Аресты будут продолжаться. Киллеру пока не предъявили обвинения, но мы знаем, кто он. Эти слова старшего следователя по особо важным делам Петроса Горебяна вынесены в заголовок большого трехполосного интервью. В нем шеф-редактор издания Сергей Соколов, который уже год занимается журналистским расследованием причин убийства Анны Политковской и поиском заказчиков преступления, сразу же задает прямой вопрос. Будет ли раскрыто заказное убийство? Оно уже раскрыто, отвечает Петрос Горебян. Но другое дело установить всю цепочку. От заказчика до исполнителя. Шеф-редактор «Новой газеты», автор интервью Сергей Соколов.
Мы посчитали, и спасибо руководителю Следственного комитета за то, что они посчитали необходимым для людей разъяснить то, что сейчас происходит. Потому что было очень много спекуляций разного рода вокруг расследования, начиная с августа и сентября месяца в том числе. Мы попросили, чтобы к годовщине гибели все, что можно было сказать, по которому бы официально озвучило. Так и было сделано.
Этот так называемый слив августовский, как его можно объяснить?
Большая часть — это добросовестная работа журналистов с недобросовестными источниками. Люди отрабатывали информационный повод, искали свои старые связи, что-то рассказывали, в силу того, что это делали неоднократно. Явно прослеживается некая пиар-линия, смысл которой скредитировать следствие и постараться прервать плановую работу по установлению остальных лиц, которые пока еще не задержаны. Были дичайшие утечки информации, связанные с оперативными материалами. Чудом фактически кое-что было задержано, а кое-что было найдено. Поэтому я вижу здесь прямое противодействие работы следователей. Засутились лица, связанные с заказчиком. Может быть, засутились те, которые связаны какими-то другими преступлениями с незадержанными лицами. Можно пока только предполагать.
Насколько вселяет доверие, сказанное Горебяном, вам, лично коллегам Анны Политковской?
Я знаю следственную группу всю. Это действительно замечательные ребята, которые работают очень добросовестно. Ведь проблема многих преступлений, раскрытия преступлений до сегодняшнего момента, в чем она заключалась? Не то, что следователи плохо работают, а то, что им не дают наработать. Пока следственная группа работает в полном объеме, и ничто и никто их не ограничивает.
А впечатление от разговора действительно будет найден заказчик?
Оптимизм Петра Горебяна меня радует. Я более скептик в этом вопросе и думаю, что нам еще придется постараться, чтобы найти заказчика. Но мне нравится, когда следователь стал уверен в своей группе и в себе.
О чем идет речь в интервью?
И речь идет, во-первых, о тех фигурантах, которые уже задержаны, и о том уровне причастности их к убийству Политковской, предполагаемом киллере, предполагаемых заказчиках. Речь идет о утечках информации, которые были, о связи дело Политковского, дело Хлебникова и еще ряд достаточно любопытных аспектов мы затрагиваем в беседе.
Вчера сразу в нескольких городах не только России, но и за рубежом прошли митинги памяти Анны Политковской. В Париже напротив Эйфелевой башни установили символический гроб и портрет Анны Политковской. Эту акцию организовала организация «Репортеры без границ». На площади Помпиду вчера собрались люди, чтобы возложить цветы, зажечь свечи у портрета журналистки и послушать отрывки из репортажей автора «Новой газеты» в исполнении французских артистов. В Брюсселе Европейский комиссар Бенито Феррера-Вальднер выступила со специальным заявлением. «Я еще раз настаиваю на важности специального расследования, свободного от политической мотивации», — заявила комиссар. Акции памяти прошли в Германии, Великобритании, Италии, Австрии. В России митинги памяти состоялись сразу в нескольких городах. Из Челябинска передает Александр Валиев.
В центре города у памятника Орленку челябинцы, решившие помянуть журналистку в годовщину гибели, установили ее портрет, зажгли свечи. Плакатов, лозунгов, а также громких речей и заявлений не было. Рассказывает Андрей Филиппов, один из участников мероприятия.
Пришло не так много народу, как хотелось. То есть люди приходили, уходили. Коллеги, журналисты должны быть, видимо, первыми стоять здесь, почтить память ее. А журналистов как таковых не было. Вот это очень сильно удивило. И также на этой акции присутствовал сотрудник ФСБ тоже, что говорит о том, что, видимо, приравниваются вот эти граждане, которые хотят просто почтить память, какими-то экстремистами.
Акция памяти Политковской была инициирована рядовыми гражданами, безотносительно какой-либо политической и общественной организации.
В Екатеринбурге митинг памяти Анны Политковской организовали Объединенный гражданский фронт и общество «Мемориал». Подробностями Евгения Назарец.
Более 50 человек собрались на центральной площади Екатеринбурга. Активисты Объединенного гражданского фронта и движения против насилия организовали трансляцию публичных выступлений Анны Политковской. Свердловское отделение партии «Яблоко» распространяло книгу Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна». Мария Дронова, лидер Свердловского «Яблока».
Общество пичкается тем, что у нас все хорошо в стране. Ну, лет 50-60-х годах. Это самое страшное на самом деле.
Лидер Свердловского отделения Объединенного гражданского фронта Евгений Боровик.
Инакомыслие становится чуть ли не преступлением, а человек, который не боится свободно выражать свои взгляды, неожиданно выпадает в разряд экстремистов.
В Самаре митинг памяти Анны Политковской организовали члены Объединенного гражданского фронта, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В центре Самары на улице Ленинградской днем прошел митинг молчания. Одиночная акция гражданского неповиновения не была официально заявлена, но это не помешало сотням самарцев просто молчать, глядя на портрет Анны Политковской. Координатор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Обидно, что сегодня в России действуют жесточайшие законы, которые преследуют инакомыслящих.
Мы хотим, чтобы Россия стала действительно демократической страной, а не полицейским государством, в котором преследуют журналистов, заявили участники самарской акции памяти Анны Политковской.
В Москве Объединенный гражданский фронт отказался участвовать в митинге в Новопушкинском сквере в центре города. Его организовал Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Входа в дом Анны Политковской, где застрелили журналиста, вчера днем члены ОГФ разместили памятную мраморную доску «Память об Анне Политковской». В течение дня к подъезду дома, где жила Анна Политковская, с цветами приходили люди. За это время на стене дома журналистки расклеили десятки ее фотографий. В Новопушкинском сквере было уже около 1000 людей с черными повязками на рукавах и красными гвоздиками. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Коррупция спецслужб и силовых структур, которые имеют Россию как личный бизнес, а президента считают крышей, вот причина многих кровавых преступлений, в том числе во много и убийства нашего обозревателя Ани Политковской. Не будет общественного контроля над этим делом, не будет нашего желания заставить их ходить в намордниках, и, извините, не будет нашего Нюрнберга, все будет постоянно повторяться.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева посоветовала не прекращать свои борьбы.
Не надо бояться, как она не боялась. Надо позорить их, тех, кто такие вещи организует. Скажите, это только слово, это только слова, да. Но, во-первых, вначале было слово, а во-вторых, когда за слово убивают, слово становится делом.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 октября. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили отказался сегодня от своих обвинений в адрес президента Михаила Саакашвили и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Акруашвили освобожден из тюрьмы под залог в 6 или 7 миллионов долларов. Акруашвили задержали по обвинению в коррупции после того, как он выступил с резкой критикой в адрес президента Михаила Саакашвили. Бывший министр обороны обвинил главу государства в узурпации власти и попытки устранить неугодных ему людей. Из Тбилиси короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Заместитель генерального прокурора Грузии Ника Кварамия заявил на специальном брифинге, что бывший министр обороны Ираклий Акруашвили признал себя виновным в вымогательстве и служебной халатности и заявил в присутствии адвоката, что все его обвинения в адрес президента Саакашвили были лживыми и сделаны лишь для привлечения внимания прессы. Генеральная прокуратура продемонстрировала кадры допроса Акруашвили. Некогда грозный генеральный прокурор и глава МВД, министр обороны, выглядел жалким и испуганным. Все мои обвинения в отношении президента Саакашвили были ложью с целью получения политических дивидендов. Я не подтверждаю, что президент Саакашвили заказал мне убийство бизнесмена Патаркасашвили, а также по обстоятельствам смерти Зураба Жвания. Мне ничего не известно о коррумпированности его дяди или коррупционных сделках. Жалобно, едва слышно шептал Акруашвили. Суд постановил, что бывший министр обороны, изъявивший готовность сотрудничать со следствием, будет освобожден под залог в 10 миллионов лари, это примерно 6 миллионов долларов. Беспрецедентная сумма залога для грузинского правосудия. Многие наблюдатели считают, что Акруашвили просто боялся попасть в тюремную камеру, где находятся лица, которых он арестовывал в бытность генеральным прокурором. Причем не совсем правовыми методами, как считают многие. Именно поэтому Акруашвили предпочел сделку с властями. Однако оппозиционные лидеры заявляют, что, несмотря на признание Акруашвили, они продолжат акции протеста с лозунгом «Грузия без президента».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Акруашвили задержали 27 сентября, через два дня после того, как он объявил о создании оппозиционной партии «За единую Грузию». Незадолго до этого были задержаны высокопоставленные грузинские чиновники, которых пресса называла друзьями и деловыми партнерами Акруашвили. Некоторые из них дали показания против бывшего министра. В частности, свидетельствовать против Акруашвили, как сообщалось, согласился пресс-секретарь президента Грузии Дмитрий Киташвили. После этого его освободили под залог в 6 тысяч долларов. Лидеру партии «За единую Грузию» предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса Грузии: вымогательство, отмывание денег, злоупотребление служебным положением и служебная халатность. Сразу после задержания Акруашвили передал через своего адвоката, что власти сводят с ним счет, и объявил себя политзаключенным. Сторонники Акруашвили теперь удивлены его неожиданным показаниям. Тбилисский политолог Сасоц Искаришвили считает, что заявления бывшего министра не смогут повлиять на оппозиционных политиков, намеренных добиваться отставки президента Саакашвили. Сасоц Искаришвили беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Обвинения, выдвинутые бывшим соратником президента Ираклием Акруашвили, показались неожиданными. Но еще более неожиданными выглядят его признания. Как в Грузии отнеслись к такому повороту событий?
Это действительно шок шокирующие заявления. У всех на память приходит прецедент таких признаний, которые были сделаны около 30 лет тому назад никем иным, как будущим президентом Грузии Сиядом Гамсахурдия. Такие сравнения напрашиваются, когда видишь неузнаваемое лицо и безвольное выражение человека, который как раз славился своей волей и стремительным таким говором. Это подтверждает и мать Гулашвили, которая звонила адвокату госпожи Беселе и просила немедленно встретиться с Гулашвили с целью выяснить, что с ним происходит, потому что она не могла узнать своего сына. Факт, что адвокатов Гулашвили не только не допустили, но даже не проинформировали о факте допроса, что является тоже нарушением, и кроме того, их не впускают в место заключения и после заявления, сделанных Гулашвили. Часть оппозиции говорит о сохранении идеи, ради которой оппозиция объединилась. Несмотря на самообвинительные высказывания Гулашвили, основное обвинение в адрес сегодняшней власти – это смерть бывшего премьер-министра Зураба Жвани, остается открытым, потому что вчера по телевидению и медии под открытым небом для 7-8 тысяч человек был показан специальный фильм, созданный в результате журналистского исследования этого вопроса, где сомневаюсь, что у мало-мало нормального человека создалось впечатление о достоверности той версии, которая по сей день распространяется прокуратурой. Вопрос о 10 миллионах лари, это примерно 7 миллионов долларов, конечно, тоже интересует общество, будет оно оплачено как предлог для выхода Гулашвили. Найдутся ли такие деньги или осмелится ли сам показать такую сумму? Так что события только разворачиваются, поэтому власть тоже не спешит как-то объявлять пир по поводу снятия всех обвинений. Еще не высказывался и господин Бадри Патаргашвили. Это тоже интересно.
Еще на прошлой неделе Ираклий Окурашвили был знаменем оппозиции. После признания он уже поменял свой статус?
Конечно, такого апологетизма не может ожидать в дальнейшем. Хотя, возвращаясь к истории, все аналогичный шаг диссидента Гамсахурдия не помешало ему стать последующим президентом страны. Так что все зависит от дальнейшего развития событий.
Это был тбилисский политолог Сосо Цискаришвили. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Контроль Кремля за предвыборными списками избирательных объединений на примере исключения неугодных кандидатур обсуждаем с Геннадием Гудковым, членом фракции «Справедливая Россия», и Борисом Надеждиным, секретарем Федерального политсовета СПС. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Поговорим и мы несколько минут на предвыборные темы. В программе «Время свободы» вы слушаете ее итоговый выпуск за понедельник, 8 число. Сегодня сообщили о возможном исключении из первой тройки партии «Справедливая Россия» писателя и активиста организации «Ура» Сергея Шаргунова. Он значится третьим номером в федеральном списке «Справедливой России», и его якобы обвиняют в неуважительном отношении к Владимиру Путину. Руководство «Справедливой России» не подтверждает и не опровергает эти слухи, а сам Шаргунов подтвердил, что знает о появившейся информации, не скрывает, что на него в последнее время оказывается сильное давление. О каком именно давлении идет речь Сергея Шаргунова, расспросил мой коллега Арслан Саидов.
Я бы не хотел подтверждать подобную информацию, но ходят слухи. По крайней мере, меня это абсолютно не тревожит. Несмотря на то, что последние дни я испытываю чудовищное давление с разных сторон. На меня сыпятся, в частности, политические доносы. Припоминают то, что лет 5 назад, еще будучи исключительно литератором в эфире «Радио Свобода», я позволил себе критические замечания в адрес высших чиновников страны и так далее. В принципе, мне стыдиться нечего. Я могу только гордиться и своими литературами, культурными и политическими достижениями. И думаю, что если эти слухи правдивы, то у партии «Справедливая Россия» есть чудесный шанс продемонстрировать свою независимость. А для меня это прежде всего личная, я бы сказал, экзистенциальная проверка самого себя.
Сергей, вы обсуждали эту проблему с руководством партии. Что думают там?
Вы знаете, я не готов комментировать.
Можете немножко подробнее остановиться на фактах давления? Кто пишет эти доносы?
Вот что касается политического давления, потому что он не только политическое. Я сейчас готов говорить на политическом давлении. Ну, в частности, небезызвестный Якименко, правда, Якименко Борис опубликовал в одном из крупных московских изданий статью, в которой надерганы цитаты из моих выступлений. И она просто прямо адресована наверх. Как такой человек может идти в Государственную Думу? На самом деле, заказные статьи, написанные под шаблон, были размещены уже в большом количестве центральных СМИ, конкретно за деньги. И это все идет вот от этих высоких сановников, речь политических пигмеев, которые боятся нового поколения, боятся самостоятельных людей, боятся людей думающих и пытающихся осмыслить происходящее со страной. И любого самостоятельного человека они бы хотели просто вырезать из политики. Вот так я объясняю всю эту ситуацию.
В тех публикациях, где говорится о возможности вашего исключения из списка, это подается таким образом, что Кремль недоволен Шаргуновым, якобы именно по требованию Кремля вас хотят исключить из этого списка. Скажите, действительно ли Кремль имеет такое влияние на «Справедливую Россию» и может таким образом как-то формировать избирательные списки партии?
Я думаю, что в ближайшее время мы это увидим.
Это был лидер молодежного движения «Ура», писатель Сергей Шаргунов. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. Борис Якименко, о котором говорит Шаргунов, это брат лидера молодежного прокремлевского движения «Наши» Василия Якименко. Борис возглавляет в этой организации так называемый «Православный корпус». Его называют одним из главных идеологов движения. Братья Якименко действуют в интересах «Единой России» и, вероятно, имеют целью воспрепятствовать участию в предвыборной кампании Шаргунова как одной из наиболее ярких фигур в партии «Справедливая Россия». Так считает известный московский политолог Алексей Макаркин, с ним беседовал мой коллега Виктор Нехезин.
Откуда вообще могут идти эти слухи и насколько они, по вашему мнению, имеют какую-либо почву под собой?
Я думаю, что это часть политической борьбы вокруг «Справедливой России». Понимаете, просто этот проект оказался сейчас в совершенно непонятной ситуации. Это проект, который позиционировался как проект президента. Сейчас получается, что он конкурирует с политической партией, которую на избирательную кампанию, на выборы ведет сам президент. То есть получается, что они волей-неволей оказываются конкурентами президента. И в этой ситуации «Справедливая Россия», конечно, очень сильно ослаблена. И, наверное, имеется соблазн ослабить ее еще сильнее. Потому что понятно, что когда из руководящей части списка изымается какой-то кандидат, это всегда большая проблема. Всегда возникает вопрос, почему это произошло, с чем это связано. Всегда это ослабляет ту или иную политическую силу. Потому что всегда возникает вопрос, насколько она самостоятельно приняла такое решение. Такое ощущение, что это аппаратная борьба, где все участники этой борьбы будут апеллировать к власти.
Шаргунов сам уже в нескольких интервью упоминал конкретную фамилию. Он говорил о Борисе Якименко, который написал статью против него довольно критическую. Как вы расцениваете вот роль именно братьев Якименко во всей этой истории?
Ну, как я понимаю, они в данной ситуации действуют в интересах конкурента «Справедливой России», партии «Единая Россия». Я думаю, что есть такой момент, что ведь в любом случае придется, наверное, в этой избирательной кампании, да, она будет занудная, да, она будет какая-то предсказуемая, но единороссам придется идти на телевидение, на дебаты. И в этом смысле Шаргунов представляется для них такой самой неудобной фигурой для этих дебатов. Он эпатажен, он способен к каким-то хотя бы к определенным политическим инновациям, хотя бы минимальным и так далее.
Из ваших слов следует, что вот этот шаг довольно неожиданный для всех, то, что Миронов включил в первую тройку Сергея Шаргунова, на самом деле оказывается, что это весьма удачный был предвыборный шаг.
Вы знаете, это был шаг, который способен принести «Справедливой России» определенный дополнительный электорат, голоса какой-то части молодежного электората. Но я думаю, что важнее немножко другое, что Шаргунов был способен оживить избирательную кампанию. Понимаете, главная проблема «Справедливой России» в том, что эта партия как-то не вызывает особого интереса у людей. Вот Шаргунов был способен заинтересовать какую-то часть избирателей, чтобы этот избиратель просто обратил внимание на «Справедливую Россию». Сейчас от участия в избирательной кампании отстранены многие интересные политические фигуры. Многие политики, которые на каких-то этапах вызывали серьезное отражение Кремля, и которые каким-то образом высказывались или на какие-то шаги шли, которые вызывали кремлевское недовольство. Это Глазьев, это Рогозин, это Владимир Рожков, это ряд других фигур. Соответственно, наверное, в этот список в каком-то смысле вписывается Шаргунов. Просто просто есть, наверное, большое желание выстроить парламент, целиком состоящий из спокойных фигур, которые не идут ни на какие конфликты, абсолютно предсказуемых. Ругунов все-таки имеет определенную оппозиционную биографию. И этот конфликт, который возник, вполне возможно придется урегулировать на президентском уровне, потому что речь идет о человеке, которого уже раскрутили, который уже известен, и речь идет о репутации конкретной политической силы. Поэтому я думаю, что здесь стороны обратятся к президентскому арбитражу.
О деле Сергея Шаргунова и механике российской политики говорил известный московский политический эксперт Алексей Макаркин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Президентом Пакистана переизбран Первез Мушарраф. Обозреватели говорят о нестабильности политической в этой стране. Почему? В Праге открылась международная конференция «Форум-2000». В Теннесси прошел съезд американских сепаратистов. Никита Михалков отметил день рождения Владимира Путина. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Главой Почты России назначен Андрей Казьмин, бессменный президент Сбербанка в течение 12 лет. По данным СМИ, теперь во главе Сбербанка могут встать бывший зампредседатель Внешторгбанка Игорь Завьялов, глава Банка развития Владимир Дмитриев или экс-министр экономики Герман Греф. Аудитор Счетной палаты Сергей Абрамов подал в отставку. Коллегия палаты выразила ему недоверие после задержания трех его высокопоставленных сотрудников. В 60 с лишним миллионов долларов оценили власти Казахстана ущерб от недавней аварии российской ракеты-носителя «Протон-М». По данным МЧС Республики, уровень загрязнения токсичным топливом в районе аварии превысил допустимый в 17,5 раз. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. Президент Украины Виктор Ющенко призвал вошедшие в парламент партии в течение 5 дней определить состав правящей коалиции и предложить кандидатуру премьер-министра. Великобритания через полгода начнет сокращать свой контингент в Ираке, заявил премьер-министр Гордон Браун. С будущей весны численность британских военнослужащих в Ираке сократится до 2500. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхеппер призывает направить дополнительные войска в Афганистан. По его словам, нынешний 40-тысячный контингент не в состоянии выполнить возложенные на него задачи. Жертвами серии взрывов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 5 человек, более 20 ранены.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 8 октября. Обозреватели заговорили о грядущей политической нестабильности в Пакистане, где Первез Мушарраф в субботу победил на состоявшихся выборах президента. Это голосование проходит в парламенте. Как сообщил председатель избирательной комиссии Казим Мухаммад Фарук, за нынешнего главу государства проголосовали 252 из 257 участвовавших в выборах депутатов парламента, а также члены законодательных собраний четырех провинций Пакистана. Итоги голосования были обнародованы, несмотря на постановление Верховного суда. Не объявлять результатов, пока суд не решит, легитимна ли кандидатура Мушаррафа, который одновременно является главнокомандующим, а это противоречит основному закону страны. В этих политических хитросплетениях и в причинах, по которым хотят или не хотят Мушаррафа оставить на посту президента Пакистана, разбирался мой коллега Андрей Шароградский.
О легитимности голосования можно будет формально судить только после того, как Верховный суд вынесет вердикт о том, имел ли вообще право Мушаррафа баллотироваться, занимая при этом пост главнокомандующего в вооруженными силами. Решение по этому вопросу будет вынесено не ранее 17 октября. И хотя оппозиция считает большим достижением уже тот факт, что результаты выборов не были объявлены немедленно, мало кто сомневается в том, что вердикт суда будет в пользу Мушаррафа. Как стало известно сегодня, бывший начальник пакистанской разведки, один из ближайших сподвижников Мушаррафа, генерал Ашфак Кияни, назначен заместителем главнокомандующего. Поэтому наблюдатели не исключают, что уже в ближайшее время Кияни возглавит вооруженные силы, если Мушарраф все-таки выполнит свое обещание уйти в отставку. Представитель, бойкотировавший голосование в парламенте оппозиционной национальной партии Авами Афросаяб Хатак, в интервью «Радио Свобода» выразил сомнение в том, что Мушарраф действительно согласится утратить полный контроль над армией.
Мушарраф занимает два очень важных поста в Пакистане, возглавляет государство и армию. Но как только он откажется от должности главнокомандующего, его позиции сильно ослабеют. Военные играют очень важную роль в политике и экономике Пакистана. Он должен позаботиться о том, чтобы будущий главнокомандующий придерживался его курса. Мушарраф будет также постоянно находиться под давлением оппозиции и сталкиваться с проблемами.
В качестве жеста национального примирения Мушарраф объявил ранее о снятии обвинений в коррупции с бывшего премьер-министра Беназир Бхутта, которая возвращается в Пакистан после многолетнего изгнания 18 октября. Итак, какова же все-таки вероятность того, что Верховный суд Пакистана признает нелегитимным участие Первеза Мушаррафа в президентских выборах? Мой коллега Алан Далвидов спросил об этом американского политолога, профессора университета Виланова в Пенсильвании Хафиза Малика.
Мне думается, что решение Верховного суда о законности участия Мушаррафа в выборах будет вынесено в его пользу. Другое дело, как будет обоснована конституционность такого решения. Согласно Конституции Пакистана, лицо, состоящее на государственной службе, может баллотироваться в президенты страны не ранее, чем через 2 года после ухода с занимаемого поста. Но поскольку ранее Национальная Ассамблея приняла конституционную поправку, допускающую исключение для Мушаррафа, то Верховный суд может задним числом после выборов признать эту поправку как сохранившую силу. Мушаррафа пообещал, что если победит на президентских выборах, то откажется от должности главнокомандующего вооруженными силами. Означает ли это, что армия останется наиболее влиятельной силой в Пакистане? Да, это так, и это достойно сожаления. Военные пустили настолько крепкие корни в пакистанском обществе, что в обозримой перспективе их нельзя будет исключить из политического процесса. Убедить генеральский истеблишмент в необходимости подчиняться гражданским выбранным лицам будет очень трудно. Поэтому, даже оставив пост главнокомандующего, как обещал, Мушаррафа все равно будет стараться влиять на военных столь долго, сколько возможно. Хотя он не может не понимать, что, став гражданским президентом, он объективно утратит значительную часть такого влияния. Видимо, поэтому за день до выборов Мушаррафа издал декрет о национальном согласии, который позволяет бывшему премьеру Беназиру Бхутта вернуться в Пакистан из эмиграции, не опасаясь больше обвинений в коррупции. Сняв с себя военные полномочия, Мушаррафа вынужден будет больше опираться на поддержку Бхутта, возглавляющей Пакистанскую народную партию, и на других политических лидеров, а не на своих бывших военных коллег. Администрация Буша оказывает на Первеза Мушаррафа давление, призывая его реформировать Пакистан, сделать общество более демократичным. Достаточно ли Вашингтону будет того, что Мушаррафа станет гражданским президентом и пойдет на компромисс с Беназир Бхутта, претендующий, как говорят, на пост премьера? Вашингтон сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы пакистанская армия сражалась с Талибаном и Аль-Каидой на территориях вдоль афгано-пакистанской границы, управляемых племенными вождями. Это самая важная стратегическая задача США в данный момент. Только на возмещение расходов пакистанской армии на войну с терроризмом США выделяют Пакистану помощь в размере свыше $1 миллиарда в год. Это намного превышает стоимость программ американской помощи по укреплению гражданского общества в Пакистане. Видимо, Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать среди пакистанских военных убеждение в том, что продолжать сражаться против талибов и Аль-Каиды – это прежде всего в их собственных интересах, независимо от того, кто будет править страной.
Это был профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Когда 8 лет назад генерал Первез Мушаррафа бескровно сместил гражданское правительство Пакистана, Вашингтон дал понять, что расценивает это как отступление от демократии. Отношения между двумя странами заметно потеплели после терактов 11 сентября 2001 года. После них Мушаррафа, не раздумывая, присоединился к возглавляемой Соединенными Штатами антитеррористической коалиции. За 6 лет партнерства, называемого обеими сторонами стратегическим, Пакистан ликвидировал на своей территории немало тренировочных лагерей и баз Талибана и Аль-Каиды, а также выдал Соединенным Штатам несколько высокопоставленных главарей террористов. В свою очередь США оказывают Пакистану широкое военное и экономическое содействие и реализуют образовательные программы, способствующие укреплению в этой стране основ гражданского общества. Администрация Джорджа Буша озабочена тем, что затянувшееся правление военных в Пакистане тормозит демократическое развитие страны. Но Вашингтону приходится считаться и с тем, что пакистанская армия пока является, возможно, единственной силой, способной сдерживать натиск исламистских радикалов в стране, обладающей ядерным оружием. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 8 октября. В Праге сегодня открылась представительная международная конференция «Форум-2000», которую ежегодно организует в чешской столице бывший президент этой страны Вацлав Гавел. На эти свободные политические дискуссии приезжают действующие отставные политики, нобелевские лауреаты, видные общественные деятели из многих стран мира. В этом году конференция, проходящая фактически без российского участия, посвящена соотношению свободы и ответственности в жизни и политике. О ходе дискуссии и о том, кто приехал на «Форум-2000», я беседовал с работающим в эти дни в Пражском граде моим коллегой, обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном. Кого из моральных авторитетов общества вам уже удалось повстречать?
Встречал я практически всех, но надо сказать, что нынешний форум 2000 работает в отдельных секциях. Каждая секция посвящена определенному аспекту той основной темы, которая сформулирована как свобода и ответственность. Чтобы понять, о чем форум в этом году, чему он посвящен, я приведу слова Вацлава Гавела, сказанные на открытии. Я перевожу с листа. Конференция форум 2000 в этом году посвящен свободе и ответственности. Мне кажется, что это весьма актуальная тема. Убежден, что пора задуматься о том, как связать с глобальным цивилизационным прогрессом, гигантским технологическим развитием, развитием человеческой изобретательности, развитие и углубление глобальной ответственности человека, ответственности за мир, ответственности за себя. Такой ответственности, которая не позволила бы никому воспользоваться результатами прогресса во зло человечеству. Если говорить о конкретных аспектах, о 6 секторах, которые работают, то это свобода и ответственность в политике, свобода и ответственность в международном праве, свобода и ответственность в средствах массовой информации, в предпринимательстве, если хотите, даже по отношению к распределению ресурсов водных, и об этом есть отдельная секция.
Кто из видных мировых деятелей приехал в этом году на форум?
Приехали как люди, которые постоянно здесь бывают, достаточно назвать, скажем, Мадлен Олбрайт, бывшего министра иностранных дел Соединенных Штатов, достаточно назвать таких поляков, как Лешек Бальцерович, сейчас депутат Европейского парламента, или Адам Михник, главный редактор газеты «Выборчий». Масса других постоянных, скажем, Андрей Глюсман из Франции. Но есть и целый ряд совершенно новых лиц. Например, Николен Рояль, неудавшийся, неудачный президентский кандидат из Франции. Или Пол Волфовиц, сравнительно недавно ушедший в отставку президент Мирового банка. Судя по первому дню работы форума, могу сказать, что многие, особенно из действующих политиков, все та же Мадлен Олбрайт или Николен Рояль, разумеется, говорили о недостатках в программах своих противников.
Ефим, понятно, что такого рода конференции, как форум 2000, это мероприятие, которое показывают направление будущих дискуссий, того, что ждет человечество завтра. Однако, если говорить о более-менее практическом применении тех тем, о которых идет речь сейчас в Праге, есть ли какие-то конкретные политические ситуации, которые обсуждаются на конференции?
Несомненно. То, что вы сказали, разумеется, звучит в возражениях критиков, которые говорят, что болтовни в мире достаточно и хорошо бы приступить к каким-то конкретным действиям. Некоторые из выступавших на форуме 2000, скажем, Мадлен Олбрайт, как раз критиковала американскую политику и американское правительство президента Буша за то, что оно скорее склоняется к силовым активистским действиям в мире. Она считает, что демократия – это очень медленный и постепенный процесс. Но я приведу вам конкретный пример конкретной ситуации, которую форум пытается разрешить. Это ситуация Мьянма в Бирме бывшей. После известной демонстрации и репрессий, которые фактически там сейчас идут, есть целый ряд бирманских, мьянмарских представителей просили о защите, и участники форума сейчас подписывают декларацию или петицию обращения к международной общественности с просьбой принять какие-то активные непосредственные меры для того, чтобы ситуация в Бирме, как сказал Вацлав Гавел, не напоминала ситуацию на кладбище.
Как-то российская тема звучит на каких-то из тех секциях, которые вы упомянули, в частности, скажем, там, где речь идет о свободе и ответственности в политике или средствах массовой информации?
Пока она не звучала. Надо сказать, что в этом году российских представителей, ну, совершенно мало или почти нет. Ожидается прибытие Григория Явлинского, и на этот раз это все. Поэтому пока нет здесь русских представителей, нет, разумеется, и российской темы.
С чем это связано, как вы думаете?
Может быть, с внутриполитической ситуацией в России, с какой-то предвыборной агитацией политиков активных или с занятостью политиков уже вчерашнего дня. Но в любом случае это бросается в глаза. На фоне того, что много поляков, и есть даже белорус, как обычно, Александр Милинкевич, отсутствие российских представителей бросается в глаза. Думаю, не только мне.
С форума 2000 передавал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это капитан женской сборной России, нового чемпиона Европы по баскетболу Мария Степанова. А сейчас о другой актуальной теме дня. В городе Чаттануга в штате Теннесси прошел второй съезд сторонников права отдельных штатов на выход из состава Соединенных Штатов Америки. О тенденциях сепаратизма и их возможном влиянии на Американскую Федерацию рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Отличие этого съезда от прошлогоднего, первого, в том, что на этот раз под одной крышей собрались представители как ультралиберальных северо-восточных штатов, так и ультраконсервативных южных. Те и другие утверждают, что федеральное правительство узурпирует права штатов и личные свободы. Северяне считают, что власть в Вашингтоне захватили реакционные силы, и потому либеральные штаты, такие как Вермонт, например, могут выбрать путь мирного самоопределения. Такова позиция существующего три года в штате Нью-Йорк Мидлбери Института, во главе с его директором Киркпатриком Сейлом, который обвиняет правительство, как он говорит, в федеральном империализме. В этом он сошелся с президентом Южной Лиги Майклом Хиллом из Алабамы, который считает, что независимые южные штаты, независимые Вермонт, Гавайи, Аляска, могли бы лучше служить интересам своих граждан, либеральный Вермонт мог бы, например, разрешить аборты и однополые браки, запретить оружие, а южане перекрыли бы путь нелегальной иммиграции. Конец цитаты. Вот как прокомментировал съезд политолог Джон Сэмплс, директор Центра за представляющее народ правительства при Институте Катона. Идея выхода из Союза, идея права отдельных штатов накладывать вето на решение федерального правительства и тому подобное, эти идеи бродят по Америке со времен Конфедерации. Конституция Соединенных Штатов в интерпретации Верховного Суда указывает иной курс – на укрепление государства и его центрального правительства. Со временем политико-административное устройство страны становится все более централизованным, препятствующим выходу отдельных штатов из Союза. В Конституции также говорится, что часть штата не может от него отделиться без одобрения народа всего штата. Тот же принцип можно применить и для всей страны. Но у идеи есть свои, пусть малочисленные, сторонники, потому что она помогает противостоять усилению власти центрального правительства. С другой стороны, в Америке есть достаточно возможностей выпустить антиправительственный пар. Недовольные действиями властей штата могут переехать в другой, а недовольные своей страной могут покинуть ее, не спрашивая ни у кого разрешения. Для изменения статуса штата потребуется поддержка подавляющего большинства жителей штата и уверенность, что в результате этого не возникнет конфликт, не будут ущемлены права меньшинств и так далее. Трудно себе представить, что хоть один штат большинством голосов решил бы стать независимым. Новый стимул идеи самоопределения, в частности, одного из самых либеральных штатов Вермонта, дало недовольство политикой Вашингтона в Ираке и рост цен на нефть. Бывший профессор университета Дюк Томас Нейлор, основатель группы «Вторая Вермонтская республика», говорит, что сепаратистское движение существует в 25 штатах, включая Гавайи, Аляску, Нью-Гэмпшир, Южную Каролину, Техас. Сторонники отделения утверждают, что они выступают не за раздел Америки, а за восстановление прав отдельных штатов. Бывший кандидат на пост губернатора штата Джорджия от республиканской партии Рэй Макбери тоже считает, что его штат в качестве независимой республики был бы защищеннее и сильнее. Цитируем, «Жители Джорджии больше обеспокоены защитой наших границ, чем большинство бюрократов в Вашингтоне». Бывший юридический советник Белого дома Дэвид Ривкин с иронией относится к словам и делам сторонников самоопределения. Я не считаю эти затеи серьезными. В нашей системе у людей есть свобода слова, и говорить можно все, что угодно, в том числе призывать к отделению от Соединенных Штатов и проводить съезды на эту тему. Подавляющее большинство американцев не примет всерьез такие разговоры. Так считает Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу продолжит нечто вроде обзора российских средств массовой информации. О дне рождения Владимира Путина и отражении этого юбилея в российском общественном сознании я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» писателем Петром Вайлем. Государственные средства массовой информации, да и кое-какая российская общественность отметили день рождения, юбилей Владимира Путина. Ему исполнилось 55 лет. По-разному отмечали. В Санкт-Петербурге обсуждают, не поставить ли памятник собаке президента Кони. В Челябинске подают шашлык под названием «Вертикаль власти». Режиссер Никита Михалков выступил с авторской передачей в рамках программы «Вести недели» на канале РТР. Зачем ему это нужно?
С рациональной точки зрения, ни зачем не нужно. Он уже все получил. Но ведь развитие личности, в том числе и личности художественной, неостановимо. Если человек встал на определенную стезю, он и будет ее продолжать. Но давайте вот вообразим себе такую фантастическую ситуацию. Мартин Скорсезе снимает фильм о Джорджа Буша к его дню рождения. Ну, немыслимо, да? Или Клод Шаброль снимает фильм «Дню рождения Николя Саркози». Немыслимо. Но Михалков – человек другой формации. Ему нужно служить. Он так себя ощущает. Ему нужно кому-то отдавать под козырек. Кому же еще, как не президенту? Он, я думаю, ощущает себя, по крайней мере, под стать только ему. Если вы заметили, он так вот пробрасывает, видно, что они на «ты». Видно, что они в приятельских отношениях. Ему приятно быть около власти.
Западная пресса наполовину всерьез пишет о формировании культа личности Путина. Откуда берется такая потребность? Она целиком навязывается властью или нет?
Нет, я думаю, что все-таки заполняется матрица. Привычно в эту матрицу войти. То, что мы видели вчера по телевидению, это полностью соответствует брежневским годам. Это встречное движение. Только в прежние годы, в те самые советские, скажем, брежневские годы, существовал некий гамбургский счет. Телевидение – это одно, газета – это одно, там пропагандистские книжки – это одно, а вот на кухне мы скажем всю правду. Сейчас нестеснительность, вот больше всего она и смущает. Смущает не смущение. В прежнюю пору режиссер ранга Михалкова никогда бы не стал снимать такой фильм, потому что не протянули бы руку. А сейчас очень даже протянут.
Ну, я, может быть, с вами не соглашусь. Мы с вами этим разговором не отнимаем право на свое понимание патриотизма. У большого количества российских людей, которые, может быть, искренне любят президента, он может всем нравится, почему бы нет?
С одной стороны, так. С другой стороны, как сказал один умный человек, любить нужно не президента, любить даже нужно не родину, любить нужно свободу. Вот этого понимания нету у человека даже уровня Никиты Михалкова.
Как-то мы с вами исходим из того, что любая интеллигенция и мастера культуры, по определению, они должны дистанцироваться от любой власти. Но есть ли понимание патриотизма у этого класса интеллигенции, у этой породы людей, оно совпадает с той матрицей, о которой только сейчас вы говорили?
Тогда мы имеем дело с двойным стандартом. Либо Россия – это по уровню восприятия власти, общества и так далее, это муравьиная Азия какая-то, да? Либо это европейско-американская цивилизация. Получается, как один мой приятель, который объехал весь мир, вернулся и говорит, о, Господи, Боже мой, слушай, ведь сколько стран, которые живут хуже нас. Это получается что? Значит, Толстой и Достоевский у нас на уровне Шекспира, Чайковский и Шостакович у нас на уровне Моцарта и Бетховена, а жизнь и понимание власти и общества на уровне каких-то ассирийцев. Ведь посмотрите, что показал в фильме Михалков. Россия была в распаде, и дальше каким видеорядом он доказывает, что она возродилась. Это же сплошное оружие. Пушки стреляют, подводные лодки ныряют, самолеты летают. Там сплошная армия. И не случайно президент на свой день рождения в Кремль пригласил только военных.
Чем армия хуже, чем любой другой государственный институт? Россия поднимается с колен. Это соответствует ожиданиям значительной части населения России. Эта часть населения
они ищут символы. Символ находится очень просто. Его зовут Владимир Владимирович Путин. Не случайно же он фактически превратился в элемент поп-культуры. Посмотрите, сколько песен пишут о Путине. И фотовыставки, и чего только нет.
Популярный гражданин, воплощение некой надежды. Условные Толстой, Достоевский, Чайковский, Шостакович были не такими. Так что получается, они чужеродные, что ли, российской цивилизации?
Правда? Нет, они просто другие. Мы с вами говорим о разной линии сравнений. Достоевский, Пушкин и Толстой — это наше все, они будут нашим всем всегда, и они где-то там далеко. А Путин — это фактор, который оказывает влияние, или, как кажется российским гражданам, оказывает влияние на их ежедневную жизнь. И большинству или многим из них такое влияние кажется положительным. Вот отсюда его популярность и желание поздравить президента с днем рождения.
Тогда получается, что эти вот названные нами вершины, эти гении, они каким-то образом то ли выпали из времени, то ли опередили время. В общем, российское общество находится, и я тут не могу не сказать, увы, в том средневековом сознании, когда считается, что процветающая держава не та, которая обеспечивает хорошую жизнь своим гражданам, а та, которая может, если захочет, убить как можно больше граждан других. Ну, условно говоря, дороги, дома, дворы, подъезды в России, ну, все-таки, мягко говоря, никак не соответствуют той мощи армии, которая, по крайней мере, существует на экране.
Петр, вы много ездите по России, и у вас большой круг знакомств, как раз особенно в этой вот интеллигентной среде, о которой мы с вами сейчас ведем беседу. Вы чувствуете наличие сопротивления этой среды власти?
Вы знаете, оно слабеет. Это не сопротивление, это обособление. Ну, невозможно все-таки жить и все время думать, что что-то вот не в порядке в окружающей жизни. Надо, значит, предпринимать какие-то попытки, как это делали люди там ранга Сахарова и Солженицына когда-то. Теперь в лучшем случае обособиться. К счастью, пока это можно. На уровне средств массовой информации уже практически нельзя. Но на уровне искусства такого, как вот книжная литература, там, театр, кино даже, это еще можно.
Может так случиться, что эта власть заставит любого из людей, о которых мы с вами говорим, высказать свое мнение об этой власти?
Может, потому что все-таки у авторитарной власти неизбежна тенденция стать тоталитарной. Просто другой логики не бывает.
А теперь хор.
Останься главным по стране, останься там на вышине, останься там и будь что будет. Останься там еще на срок, под нами также прямый строк.
Вот эта песня. О дне рождения Владимира Путина я беседовался с моим коллегой Петром Вайлем. А теперь последняя рубрика программы «Человек дня. Радио Свобода». Это капитан женской баскетбольной сборной России Мария Степанова. Сборная России стала чемпионом Европы. В финальном матче поздно вечером в воскресенье обыграла команду Испании и повторила успех мужской сборной России, которая стала чемпионом континента 3 недели назад. Марии Степановой 28 лет. Она родилась в Ставропольском крае, живет в Ленинградской области. Центровая, рост 201 сантиметр, играет в команде ЦСКА из Самары. Получила высшее спортивное образование в Петербурге, чемпионка России, чемпионка мира среди клубных команд, чемпионка теперь уже двукратная Европы, призер чемпионата мира и Олимпийских игр. В этом году во второй раз признана лучшей баскетболисткой Европы. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит спортивный обозреватель нашего радио Елена Приходько.
У капитана женской сборной России было немало поводов для зазнайства. Каких только титулов не удостаивалась Мария Степанова. Признавалась лучшим игроком чемпионатов мира и Европы. Дважды была лучшей баскетболисткой Старого Света. Удостоилась титула MVP Олимпиады 2004 года. К слову, на этом турнире титул самого ценного игрока достался не ей, а ее подруге по ЦСКА, испанке Амайи Вальдемора. Помимо всего прочего, Маша всего вторая девушка в мире после американки Лизы Лесли, сумевшая в официальном матче забить мяч сверху. Но все эти достижения, не считая многочисленных чемпионских званий, кажется, ничуть не испортили характера россиянки. Она остается очень общительной, открытой, без всяких признаков звездной болезни. Она лишь однажды не смогла помочь сборной России России, пропустив чемпионат мира 2002 года. Причина уважительна – рождение ребенка. И кто бы мог подумать, что уже через 7 месяцев после появления на свет Коли Мария вернется в сборную и в сентябре 2003-го будет стоять на высшей ступени пьедестала почета, держа на руках сына, который в свойственной малышам манере попробует на зуб первую в своей жизни золотую медаль. Сегодня и Коля, и муж Марии Денис по праву могут считаться талисманами сборной России. Кажется, они не пропустили еще ни одного турнира с участием национальной команды. Помню, когда шла подготовка к тому памятному чемпионату, сборная России играла товарищеский матч на подмосковной базе в Подольске. Степанова тогда только приступила к тренировкам, и Вадим Капранов, возглавлявший долгие годы сборную России, дал своей лучшей центровой максимум игрового времени. Степанова отважно переносила нагрузки и лишь однажды попросила замену. Она позвала мужа, взяла сына и прямо на скамейке запасных начала его кормить. А уже через 2 минуты вновь была на площадке. Вот и думайте, может ли кто-то другой быть капитаном этой команды победителя, команды бойца?
О человеке дня Радио Свобода, капитане женской баскетбольной сборной России Марии Степановой говорила спортивный обозреватель Свободы Елена Приходько. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 октября, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей коллега Дмитрий Волчек, как обычно по понедельникам, расскажет о заметных событиях минувших дней в области культуры. Одна из тем сегодняшней программы Дмитрия – театральный спектакль о Владимире Путине в Германии. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем всех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.